Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Ну что, продолжаем шоу? Шоу must go on! Физики, лирики. Связь есть? Александр Борисович, теперь ты пропал? Алло, алло.
Алло, 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 алло.
Да, алло, да,
алло.
Да, да, да.
Алло, 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 алло.
О, все здесь, на троих. Ну что, обсудим что-нибудь?
Да, давайте. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Здравствуйте все. Здравствуйте. Ну что ж, Андрей Станиславович Альчак у нас в гостях. Наш постоянный гость, доцент Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ. А, ну что, поговорим о вечном, да? Поговорим о вечном двигателе. А, я правильно понимаю, Андрей Станиславович, что если приходит человек и говорит, я придумал вечный двигатель, то его отправляют, собственно, как пациента в соответствующее заведение. Или нет?
Ну, это не всегда следует, так сказать, вот принимать, наверное, медицинские решения. Иногда этим занимаются и вполне, так сказать, разумные люди. Но, в принципе, как правило, да, это именно так. Поскольку вечный двигатель, если мы будем о нем говорить, это какая-то штука, которая нарушает настолько фундаментальные законы природы, которые нельзя нарушать, которые не могут быть нарушены никогда, потому что это просто невозможно никогда. Речь идет о законах сохранения энергии и втором законе, так сказать, неубывания энтропии. Вот когда их формулируешь таким наукообразным языком, производится впечатление, что, возможно, ученые, басколобы что-то такое придумали, а вот я еще более умный, так сказать, я это опровергну или найду способ, как обойти. На самом деле эти законы, на самом деле они совершенно универсальны, действуют не только в физике, а вообще в природе, во Вселенной в целом и в человеческой жизни. И их можно сформулировать настолько простым образом, что любому здравосмысленному человеку станет понятно, что, скорее всего, это правда. Вот, скажем, закон сохранения энергии я своим студентам формулирую обычно так. Природа не терпит халявы, за все надо платить. Но теперь скажите мне, у кого... Со здравым смыслом будут возражения против этого утверждения. Практически,
да,
наверное, ни у кого. Вот, просто валюта природы – это энергия. Она измеряется в джоулях. Если вы хотите что-то сделать, вам надо отдать имеющиеся у вас джоули. Нет у вас джоулей, вы ничего не сделаете. А вечный двигатель первого рода – это машина, которая позволяет получать что-то, работу какую-то полезную, не вкладывая никакой энергии, не платя джоули. Это быть не может, это халява. Природа ее не терпит.
Значит, вы сказали, что двигатель первого рода, соответственно, есть еще и двигатель второго рода.
Да, двигатель второго
рода.
Наверное,
вечный уже в кавычках.
Да, такая менее жесткая машина. Это машина, которая позволяет получить из тепла механическую энергию, не потратив ничего на сторону. То есть 100% энергии сгоревшего топлива превратить в механическую работу. Это противоречит уже другому закону, второму началу термодинамики, которое столь же простым образом, бытовым, понятным кому угодно, можно сформулировать так. Платить надо за все, в том числе за поддержание порядка. Поддержание порядка требует усилий, и за эти усилия надо платить. Кто будет спорить с этим? Любая домохозяйка знает, что если прекратить в квартире убираться, в ней наступит хаос. Если хочешь, чтобы дома был порядок, трать силы, трать энергию. То же самое, вообще говоря, во всех остальных системах более-менее сложных, не элементарных. Это везде так. Вот тепло – это хаотическая энергия. Энергия хаотического движения. Вы хотите ее всю превратить в энергию упорядоченную, механического движения. Не выйдет. За поддержание порядка надо заплатить. Вот эти два варианта конструкции, они просто невозможны. Тем не менее, так сказать, это челлендж. И людям, наверное, с древних времен хотелось, так сказать, попытаться и халявы добыть, и порядок получить за бесплатно. Ну, вот если посмотреть, там, скажем, Википедию или хорошие старые книжки, я вот в детстве, например, очень любил, такая книжка была, может быть, Александр, вам она знакома, «Занимательная физика» Якова Перельмана.
Конечно.
Вот, изумительная книжка, и там у него много про вечные двигатели, картинки, какие-то колеса, на которых палки с шарами, туда-сюда эти шары могут двигаться, ну и действительно создается впечатление, что начнешь крутить, шары начнут двигаться, и вся эта штука сама будет раскручиваться, крутиться долго, вращать ось, а к ней там мельницу прицепи, вот, вот тебе кофе уже и за бесплатно мелятся, например. Вот, очень хорошая, ну, Перельманова книжка очень хорошая, она нормальная, он, конечно, хороший физик, он все прекрасно знал, прекрасный преподаватель, но вдохновляющие. Мне эти картинки очень и нравились, интересовали. Действительно, на эту тему было интересно читать. Вот считается исторически, что, наверное, первыми подобные конструкции стали рисовать еще в Индии порядка 1000 лет назад. Ну, просто в индуизме, это и я уж, так сказать, моя версия, я предполагаю, у них есть такое понятие «колесо сансары», то есть такая вечно повторяющаяся циклически судьба, то умираешь, то возрождаешься. Ну и как-то вот люди еще 1000 лет назад в индийских рукописях находят какие-то, так сказать, вот такие описания подобного рода колес, но реально движущихся. То есть, как бы, то есть, вернее, в представлении автора у него была надежда, что если такую штуку сделать, она будет двигаться. Вот был такой поэт или философ Бхаскара, который описывал какую-то конструкцию, там длинные такие тыквенные сосуды, наполненные ртутью, начинает все это крутить, ртуть переливается, колесо раскручивается. Потом подобные вещи попали к арабам, в арабских рукописях, значит, находят подобные какие-то заметки. В Европе где-то с 13-14 века появляется. Вот из известных людей одним из первых, кто активно увлекался этой тематикой, был универсальный человек такой, Леонардо да Винчи. У него остались гравюры с чертежами подобного рода колес, которые он надеялся, что могут крутиться вечно, но да Винчи был своеобразный человек. Рисовал он очень много гравюр, картин нарисовал совсем мало, а вот гравюр много, вот таких вот рисуночков. Рисовал что угодно, у него там есть и парашют, и вертолет находят, и все что угодно, но ничего не делал руками. Вот никаких моделек от него не осталось, никаких прототипов. Но, в конце концов, он все-таки был человек прагматичный, умный. И мысль, что природа не должна терпеть халяву, видимо, до него все-таки, в конце концов, дошла. И он прекратил занятия вот проектами вечного двигателя. И даже писал, что это быть не может, потому что это, ну, только по-итальянски, другими словами, видимо, потому что это халява. А халявы быть не должно. Но потом,
вот, а вот у меня вопрос, Андрей Станиславович, пока вот мы проговорили уже про эти как раз двигатели, а вот есть такое понятие «вечный движитель»? Ну, условно говоря, если мы не забираем никакую энергию у этого движения, да, ну, сложно это представить себе, так как всегда есть некое трение, да, то вообще, в принципе, что-то, что может вечно двигаться, но без потерь, скажем так, это существует такое понятие или нет?
Да, да, и такие объекты существуют, наблюдаются, и это, как правило, микроскопические, но иногда и макроскопические системы, как правило, при низких температурах, квантовые системы. Ну, например, в охлажденном сверхпроводнике, ну, сверхпроводник всегда холодный, можно возбудить циклический круговой ток. Ну, например, просто приблизив к сверхпроводнику магнит, пока меняется магнитное поле, возникает электрический ток, а дальше, если я перестаю двигать магнит, этот ток может существовать в принципе неограниченно долго, пока я поддерживаю сверхпроводящее состояние, пока холодно. Вот в 2000, совсем недавно, по-моему, 17-м или где-то около этого году, совсем недавно, буквально года 3-2 назад, были сообщения о том, что открыты такие темпоральные кристаллы, то есть такие тоже микроскопические структуры, где атомы меняют все время положение циклически, как бы перепрыгивают из одного узла этой условной кристаллической решетки в другой. Тоже все время движутся. Но извлечь энергию из подобных систем, что ток в сверхпроводнике, что вот этот кристалл, в принципе, можно, но ценой разрушения состояния. Это квантовое состояние, которое, да, я наблюдаю движение, оно запасает энергию, я могу ее извлечь и разрушить состояние, да. Такие вещи бывают.
Это не вечный двигатель тоже, да.
Это, конечно, не вечный двигатель. Но способ хранения. Например, хранение информации. Есть ток, единичка, нет тока, ноль. Вот такие вот, скажем, компьютерные структуры на сверхпроводниках, безусловно, обсуждаются, так сказать, проектируются. Это совершенно реальная, нормальная вещь.
Я имел в виду немножко другое. Если мы в космическом пространстве возьмем какой-нибудь объект и придадим ему вращение, например, да, он будет вращаться бесконечно долго, насколько я понимаю, без, если не будет никаких потерь на его, собственно, вращение.
Земля вращается, ну, бесконечно, не бесконечно, но давно. И, в принципе, можно из этого извлекать энергию. То есть, в принципе, можно как бы... Так она и извлекается. То есть, немножко, так сказать, это вращение тормозится за счет того, что энергия перекачивается в тепловую, в разогрев, так сказать, там, тела Земли, атмосферы, там, за счет того, что там потоки жидкости как-то так хитро, наверное, в глубинах Земли ходят. Да, можно это...
Вот,
аккумуляторы.
Кстати, наши слушатели задают вопрос, а разве вращение Земли не вечный двигатель?
Вы знаете, даже термин существует – псевдовечный, потому что это реальная энергия, она запасена. Не обязательно вращение Земли. Солнце огромное горит, используя термоядерные реакции. Классический псевдовечный источник энергии. Для нас, для людей, там те миллиарды лет, которые существуют и еще будет существовать Солнце, это фактически вечность. Но пройдут эти миллиарды лет, и оно погаснет, энергия кончится. Вот… Такие вещи есть. Да, господи, любой двигатель, скажем, гидростанция на реке, ее тоже можно рассматривать как псевдовечный двигатель. Пока течет река, энергия добывается. Вроде как задарма. Даже термин такой есть. Даровой двигатель. Да, есть такие. Это, так сказать, нормальная вещь.
А то, что мы называем атомным реактором, который вроде как у нас тоже считается, никаких внешних сил не берет, но для людей, так скажем, незнакомых с физикой, вот им говорят, вот речка — это вот у нас природные силы, вот ветер — это природные силы, а вот ядерный реактор, вот стоит такая коробочка и вроде как вырабатывает энергию, ниоткуда берет ее.
Ну как ниоткуда? Она берет ее, это энергия распада ядер урана, а уран надо добыть. Уран надо обогатить, из него надо выделить тот самый 235-й, который хорошо распадается. Значит, надо сделать это топливо, надо это топливо загрузить, потом оно распадается и сгорает, исчезает, то есть его надо выгрузить. То есть это ничем не отличается, по сути дела, с точки зрения физики, от электростанций тепловых, где просто сжигается топливо органическое, там нефть, уголь, а тут вот сжигается топливо... Ну, давайте назовем его ядерное, да. Но, в принципе, это просто запасенная природная энергия, которую мы теперь используем и расходуем. Ее довольно много, да.
А вот, кстати говоря, по поводу вечного двигателя и как бы, ну, попыток его запатентовать. То есть, когда вообще закончились приемы патентов? Они же ведь существовали одно время, да?
Они сейчас существуют. Вот вы знаете, я, может быть, только одну историческую историю расскажу. Вот самый знаменитый патентователь и автор вечного, ну, классического вечного двигателя, в том смысле, что это вот механическое колесо, которое как-то крутится непонятно как, да, был такой господин Йохан Бесслер. У него был еще псевдоним очень красивый – Орфериус. Это 18 век, его годы жизни 680-1745. Вот он из Германии, инженер-механик, алхимик, врач, там, ну, чем только не занимался, но, в общем, так сказать, еще ко всему авантюрист, видимо, и вот жуликоватый авантюрист. Но известный факт, что он в 1717 году демонстрировал при свидетелях колесо, такая вот деревянная конструкция из палочек и реечек, 4 метра диаметром, снаружи вся там каким-то полотном обитая, что внутри не видно, и крутится на оси. Вот, были свидетели даже из числа, в общем, профессоров физики. Вот такой был господин Гравезант из Лейдена, он присутствовал и потом писал: «Я убежден, снаружи колеса ничто его не крутит, оно крутится само по себе». Его поставили в каком-то большом сарае, заперли, открыли через 2 недели – крутится. Заперли, открыли через 2 месяца – крутится. Стали спрашивать Бесслера, что внутри, он отказывается говорить. Но, говорит, за 100 тысяч, например, золотых рублей ему предлагал Петр, продать это колесо, но с раскрытием секрета. Петр Первый. За 100 тысяч золотых рублей, говорит, готов, согласен. Петр посылал на переговоры специально своего сотрудника Шумахера, так сказать, чтобы тот встречался с Бесслером, попытался договориться. Они не договорились. Петр хотел ехать сам посмотреть на это колесо в 725 году, но умер, не успел, не доехал. Вот после вот этого успеха Бесслера, он так ничего и не раскрыл, вот после этого успеха Бесслера попыток делать подобные проекты было десятки и сотни. И ими завалили там все европейские академии наук, там патентное бюро. Кончилось все это тем, естественно, все это бесплодно, ничто не работает, но кончилось это тем, что в 1775 году Парижская академия наук знаменитая приняла решение о том, что больше такие проекты не рассматривать. Но, несмотря на это решение, рассматривают.
Его проект как-то, ну, разоблачили? Узнали, что он там делал?
Вы знаете, вот тут у Перельмана, в той же самой занимательной физике, нет, не разоблачили явно. То есть это колесо потом было демонтировано, разрушено, Бесслер это сделал сам. Естественно, естественно. Зачем ему показывать? Он сказал, секрет у меня в голове. И умер. Вот, так и не продал. Вот, но, так сказать, он все-таки зарабатывал на этом. Так сказать, рассказывал, показывал. Вот, очень много у него было последователей. Перельман несколько вариантов приводит, что там у него могло быть внутри этой машины. Какие там могут быть приводы, вплоть до того, что там рядом была мельница, и, возможно, был какой-то привод просто от мельницы, но скрытый. Вот. Ну, точного ответа на то, в чем секрет, насколько я понимаю, так и не было получено. Вот. А тем не менее, весь опыт последующих столетий, естественно, показывает, что халявы быть не может, и вечные двигатели никогда не работают. Но принимают на них заявки вплоть до сегодняшнего дня. Вот один из последних примеров, который я нашел, это 2005 год. Некий господин Борис Вольфсон из Соединенных Штатов Америки зарегистрировал заявку на вечный двигатель на принципах антигравитации. Естественно, ни о каких моделях речи не идет. Потому что никто не знает, что такое антигравитация, и что, так сказать, господин Вольфсон вкладывает в это понятие. Но написано так красиво и заумно, что американское патентное ведомство не нашло причин отказать. В принципе, они рассматривают, вот как считается по статистике, там 30-70 заявок в год такого рода до сегодняшнего дня все время поступает. Очень много подобных заявок, кстати, было и в СССР. В советском вот патентном ведомстве, Роспатент, там хранится таких заявок, ну, десятки, если не сотни.
Так. Ну, и, значит, если последняя заявка была в 2005 году, и она осталась лежать, то, в общем-то, прошло всего 15 лет, мы можем ожидать, что появится какая-нибудь заявка снова в ближайшем будущем.
Вот я же говорю, они каждый год по несколько десяток подают. Это только в Соединенных Штатах Америки, чья статистика, так сказать. Вот.
Надеемся, что все это когда-нибудь действительно, ну, закончится хорошо, в том плане, что либо люди поумнеют, либо вечный двигатель изобретут. Андрей Станиславович Альчак у нас был в гостях. Спасибо вам огромное. Доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Продолжаем нашу программу.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.